Очередной выпуск «Горячей политики». Ефим Фиштейн. «Взгляд из Праги». Я вас приветствую в студии, Ефим.
Добрый день.
Как вам заявление Марии Захаровой и параллельно еще Гиркина в адрес Чехии? Это отголосок Рамштайна, когда Чехия вновь сказала, что мы как бы ремонтируем танки, мы готовы ремонтировать дальше технику, которая поставляется Украине, которая воюет там. Мария Захарова напомнила, что заводы военные в Чехии работают на нацистов, как и во время Второй мировой войны. А Гиркин сказал, Чехия гниды по этому же поводу.
Ну, что ответить на этот вопрос можно? Дело в том, что мы имеем дело с гибридным режимом, а физическим, человеческим наполнением гибридного режима являются гибридные люди с гибридными, естественно, высказываниями. Это типичное для современной России высказывание, где подменяются слова или лишаются их словарного значения, придумывается второе и третье значение. Этим они могут, собственно говоря, как-то одурманить умы лишь своих же соотечественников. Никто на Западе всерьез не относится к подобным заявлениям. Ну как оценить заявление той же Захаровой или Гиркина, когда он говорит, что танки немецкие, леопарды идут на Москву? Это что? Это чистая истерика, которая не имеет никакой опоры в действительности. Мы все знаем, что через 70 с лишним лет после войны Германия совершенно другая страна. Единственная, можно сказать, страна, где произошла полная денацификация. И говорить о том, что немецкий танк сегодня несет порабощение народом России, значит, все перекручивать и ставить с ног на голову. Современные демократии, да, производят танки нередко под тем же названием, точно так же, как чешские автомобили имеют старинное нередко название довоенные. Но это всего лишь речь идет о названии. Цель подобного рода армий совсем другая. Не захватить какую-то часть России, а освободить ту часть, которая захвачена Россией. Вот и все. Речь идет об Украине. То, что россиян приучают к мысли о том, что это нацистское государство, это для идиотов, это для душевно бедных людей. И их можно только пожалеть. Нацисты есть в Европе, к сожалению, но только на европейской части Российской Федерации.
По поводу высказываний той же Марии Захаровой, наверное, стоит напомнить, что заводы, которые работали, они были на захваченной гитлеровской властью территориях в свое время. Прочитайте учебник истории.
Да, Чехия нормально. Была протекторатом, где действовали законы Германской империи. Она была фактически порабощенным, оккупированным государством. Это надо понять. И обвинять ее в том, что она продолжала производить... А кто за чехов решал? Она была оккупированным государством. Это все равно, что утверждать, что какие-нибудь там африканские государства поставляли европейским колонизаторам бриллианты, еще, может быть, и отшлифованные. Но это же ерунда. Естественно, что европейские колонизаторы перевозили, вывозили бриллианты из Африки, как и все другое, как и другие сельскохозяйственные продукты, и руды, и ископаемые, вывозили в Европу. Но это же не значит, что эти страны, колонии, им поставляли это добровольно или работали на колонизацию последующую. Нет, Чехия не просто была колонизированной страной, протекторатом, то есть не имела собственных законов, все законы подчинялись германским законам. Но она и воевала против немцев. Каждый, кто знает историю Чехии, знает, что чехи на всех направлениях, включая российское, ведь армия Людвига Свободы воевала с территории тогдашнего Советского Союза и была достаточно многочисленная. А армия, западные армии, в том числе пилоты чешские,
британские ВВС,
в британских, да, военно-воздушных силах, сделали очень многое для того, чтобы победить Гитлера. Собственно, гитлеровская идея о покорении Британии через авиационные атаки провалилась именно из-за того, что в британских войсках служили уже чешские, словацкие и польские пилоты. Сами британцы признают их роль в недопущении оккупации Британии немецкими войсками. Короче говоря, подменяются значения, подменяются слова и понятия. И это в то время, когда именно Советский Союз вместе с нацистской Германией делил Польшу. Мы же говорим об этом времени, 39-40-е годы, когда Советский Союз еще не вступил вообще в войну и уже делил Европу Восточную на зоны влияния вместе с Гитлером. Ну, если бы Мария Захарова вообще имела такой орган в теле, который позволяет человеку краснеть, стыдиться, ее лицо было бы залито краской.
Воюющая Украина, защищающая свою территорию, свою независимость, является кандидатом на вступление в Европейский Союз. Это произошло достаточно недавно. Буквально позавчера вышла информация, об этом заявила председатель Палаты депутатов чешского парламента Пекарова Адамова, что фактически переговоры о вступлении в Европейский Союз Украины могут начаться. Реальные переговоры, процесс постепенного слияния с Европейским Союзом, тот путь, который прошла и Чехия в свое время, может этот процесс начаться, эти переговоры, уже в этом году. Честно говоря, скажу, что для меня это было немножко неожиданностью, потому что кандидатский статус – это одно. В свое время я разговаривал с послом чешским в Украине, который сразу сказал, что это авансом. Во многом это просто авансом. Украине необходимо сделать множество шагов, чтобы реформироваться, привести свое законодательство в соответствующее и так далее. Даже кандидатский статус был авансом. И вдруг могут начаться уже переговоры, в принципе, о подготовке вступления. Для вас неожиданность или вы как бы как-то это видите по-другому? Что это? Тоже авансом?
Несомненно, но в истории так уж происходит, что некоторые государства для того, чтобы стать членами закрытого объединения, а ЕС – это объединение закрытое, в истории не раз случается, что государство заслуживает это членство. Государство рассматривается не только по уровню своего развития или организованности своей. Иногда она может быть недостаточной, но государство какими-то своими поступками, международными позициями, это право просто заслуживает. Я напомню, кстати, что когда в России очень часто, лихорадочно, даже истерически не иногда, говорят о том, что в 2014 году в Украине произошел переворот, потому что президент, легально избранный, был отстранен от власти, то стоит здесь напомнить причину его отстранения от власти. В ходе Сочинской Олимпиады, переговорив с Путиным и получив гарантии 15-миллиардного займа, фактически взятки, тогдашний украинский президент Янукович отказался от поездки в Вильнюс, где он должен был в эти дни подписать ассоциативный договор с ЕС.
Помню, тогда это было абсолютно неожиданно.
Абсолютно неожиданностью для всех. И именно из-за этой неожиданности украинцы и встали тогда и пошли на Майдан. И произошел так называемый переворот. Потому что это же было явным предательством и коррупцией со стороны Российской Федерации и предательством со стороны украинского президента. Так вот, нынешнее рассмотрение вопроса присоединения Украины к ЕС, оно очень сильно отмечено украинским сопротивлением российской агрессии. Без этого сопротивления и сейчас бы главным образом искали поводы, почему нельзя принять. Дело в том, что действительно для принятия в ЕС, а также в НАТО, существуют некоторые формальные предпосылки. Ну, например, нельзя иметь вооруженный конфликт, нельзя иметь спорные границы.
В случае НАТО, да.
В случае НАТО, совершенно верно. Надо провести работы по борьбе с коррупцией и так далее, и так далее. Но в данном случае Россия – тот фактор, который предопределяет судьбу Украины в смысле сближения с ЕС. То есть надо благодарить Путина. Те, кто возмущаются тем, что Евросоюз готов принять в свои ряды Украину, должны в первую очередь поблагодарить Владимира Путина. Это он развернул историю Европы так, что она стала немыслимой без принятия Украины. Потому что Украина сегодня с оружием в руках защищает не только себя и свою территорию, но, разумеется, защищает всю западную цивилизацию, и было бы со стороны этой западной цивилизации прямым предательством, если бы она не ощущала того, что именно сегодня Украина не позволяет России эту агрессию распространить дальше на Запад. Ну, просто потому что российская армия в своем походе на Запад споткнулась о украинское сопротивление. И это европейцы осознают. Поэтому все процессы радикально ускоряются. И всякие речи о том, что Украина еще не то и не сё, и недостойна, они смешны. Последний пример, между прочим, ярок, очень ярок. Какая еще страна в условиях войны фактически тотальная, какая еще страна способна так эффективно организовать свое производство, что она стала сегодня крупнейший экспортер не только пшеницы и сельскохозяйственной продукции, но и энергии. Но многие совершенно не понимают, как это возможно. Запорожская электростанция атомная, она в руках россиян фактически. Очень многие разбиты, разрушены и так далее. И тем не менее, при этих условиях Украина является крупным экспортером электрической энергии на Запад. Представляете себе это? Это признаки высокой организации. Этого просто так не добиться. Все это европейцы учитывают, несомненно.
Но там же могут возникнуть препятствия на этом пути во время обсуждений. Например, та же Венгрия может быть против.
Разумеется, на этом пути могут быть препятствия, в частности, именно в виде прокремлевских каких-то правительств, режимов уже даже сегодня можно говорить. Но, во-первых, режимы меняются, в отличие от государственности, довольно часто. И кто знает, каким будет режим в той же Венгрии после очередных выборов. Там и сейчас, кстати, многие венгерские начинания, которые инициирует правительство Венгрии, накладывает вето президент Венгрии, нынешний уже.
Недавно это произошло.
Недавно это произошло, и поэтому о Венгрии уже нельзя говорить как о едином целом, который имеет одну позицию. Нет, там есть это столкновение мнений, а в случае выборов, если они окажутся для партии Орбана неудачными, можно ожидать полной переориентации этой страны. То есть, ведь мы говорим сейчас о процессе, который продлится несколько лет как минимум.
Президент Чехии Петр Павел дал очередное интервью, где заявил, что Китай, как некоторые рассматривают, не может быть в роли миротворца в случае российско-украинского конфликта, потому что ему это как раз-таки невыгодно, а выгодно соблюдать статус-кво, чтобы противостояние продолжалось, ибо Китай является бенефициаром, который получает от России как минимум под очень сходной цене, весьма-весьма для себя выгодной, минимально ресурсы ископаемые. И это вызвало определенную реакцию со стороны России, интересно, и в это вмешался точно так же и министр иностранных дел Сергей Лавров. Ну, естественно, дождались мы сразу ответа и министра иностранных дел Чешской Республики.
Что касается реакции, скажем, того же Лаврова, и отчасти Захаровой, потому что наш разговор о...
Они неотделимы.
Неотделимы, совершенно верно, именно так. Попытка представить Чехию пособником нацистов, помощником нацистов, это чудовищно. Но это типично, вот, повторяю, для гибридного, то есть полностью сошедшего с ума режима. Но что сказал Лавров? Он фактически отверг право небольшого европейского государства, как Чехия, вообще рассуждать об условиях перемирия. Потому что все, что сказал чешский президент, это то, что Китай не заинтересован фактически в перемирии в настоящий момент. Он заинтересован в продолжении войны. Во-первых, потому что это обескровливание, кстати, и Украины, и России. И главное, ликвидация техники военной, что позволит Китаю стать гегемоном в области поставок вооружений, поставок живой силы, может быть, решения вообще этого глобального вопроса, стать региональной сверхдержавой. Об этом, собственно, ведется спор. Лавров фактически своим заявлением лишает Чехию права вообще говорить о таких сложных вещах, как взаимоотношения сил сверхдержав. Он его, Чехию, фактически пытается поставить в угол на горох, так, чтобы она вот как ученик их принимала правила больших держав. И это тот же самый Лавров, который буквально в те же часы, выступая на Совете Безопасности, которым он сейчас председательствует, заявил, что мы хотим мира, где будет, цитирую дословно, буквально суверенное равенство государств. Не знаю, что он понимает под этим термином. Но о каком суверенном равенстве больших и малых государств он может после этого говорить, когда он буквально, начиная предложение, на одном дыхании Он говорит о том, что маленькое государство не имеет права вообще рассуждать об этом. Я думаю, что ярче других высказался именно министр иностранных дел Чехии, молодой и сейчас еще задорный министр Ян Липавский, который сказал, что вообще нет ни этому преступному режиму говорить о праве. Фактически он, а не Лавров, расставил точки над «и». Он сказал, что сначала надо отказаться от агрессии, от захватнической политики, от территориальных трофеев, как это делает Россия. А потом мы можем говорить о том, как должно выглядеть и выглядит международное право. Он фактически, Ян Липавский, ну, можно сказать, привел слегка в чувство Сергея Лаврова, поставив его под холодный душ. И думаю, что сделал совершенно верно. Смешно, когда государство-захватчик, агрессор, который только в последнее 20-летие себя проявил как полный агрессор, напав сначала на одно государство, потом на другое, угрожая третьему, да, я имею в виду сейчас Грузию, я имею в виду Молдавию, а сейчас Украину, конечно. То есть государство, которое пытается расширить свою территорию за счет других государств, вообще должно было бы стоять в сторонке и помалкивать.
Все это происходит на платформе ООН. Многие говорят, что ООН, в принципе, не выполняет свою роль так, как должна была быть, в силу своего внутреннего устройства изначального, ибо существует право вето постоянных членов. Как вы видите будущее Организации Объединенных Наций? Выживет она? Может ли она как-то реформироваться, эта организация? Либо путь идет через роспуск и образование чего-то нового?
Как говорится, ставлю галочку у второго варианта. И дело здесь не в личном скептическом отношении к Организации Объединенных Наций. Она является порождением своего времени. Время радикально изменилось. Организация сейчас оказалась зданием с многочисленными конструкционными дефектами. Действительно, в том числе право вето чудовищно устарело. Оно могло быть еще восприниматься как привилегия стран-победителей. Да, мы победили, наша привилегия, но ну, простите, через 75 лет, о чем вы говорите вообще, какие привилегии, кто победитель, в какой войне уже давно мир изменился. Это не может продолжаться вечно. Доказательством служит то, что уже в 90-е годы, тогда еще генсек этой организации Кофи Аннан говорил о том, что она не выживет без реформы. Но прошло-то четверть столетия, именно четверть, 25 лет, и она все еще живет без реформы. Такую реформу не только наметить, предложить, но и провести крайне трудно, а может быть и невозможно, потому что многие государства просто заинтересованы. И в конечном счете, пока существует право вето, его невозможно провести через Совет Безопасности. Думаю, что история изберет вот вторую альтернативу. Распад с последующей новой конструкции международной организации. Какой-то новой конструкции.
Я благодарю вас. Это была «Горячая политика». Ефим Фиштейн. «Взгляд из Праги». Спасибо.
Спасибо и вам.